Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Краснодарском крае завершена активная фаза спасательно-поисковых работ в местах, пострадавших от наводнения. Официальные и неофициальные данные о погибших различаются на порядок. В интернете обвиняют партию «Единая Россия» в попытке сделать пиар на трагедии. Московский городской суд сегодня рассматривает жалобы адвокатов на арест 5 обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокаты говорят о фальсификации доказательств следствием по этому делу. Сегодня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями крупнейшего органа сирийской оппозиции – Сирийского национального совета. Начнем нашу программу с прямого включения из Краснодарского края, из Крымска, города, больше всего пострадавшего от недавнего наводнения. Сегодня МЧС объявило об окончании активной фазы поисково-спасательных работ. Тем временем на первый план выходит колоссальная разница между официальными и неофициальными данными о погибших. Чуть менее 170 по данным МЧС и Следственного комитета, более 1000 по наблюдениям местных жителей. На прямой связи из Крымска специальный корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин. Какими аргументами оперируют жители Крымска, очевидцы, когда говорят о значительно большем, чем сообщается официально, числе жертв наводнения?
Здравствуйте. Вы знаете, аргументы разные. Начиная от вот сосед сказал, друг рассказал, некоторые просто сами как-то в уме подсчитывают. Но иногда идет ссылка на врачей. Врачи все-таки фиксируют смертельные случаи. Но, вы знаете, подтверждений документальных нет, да, поэтому утверждать, как это утверждают, простите за тавтологию, местные жители, что это несколько тысяч, я бы не стал, но потому что нет никаких доказательств. Но поэтому, вот я сегодня был на кладбище и заходил в кабинет к директору кладбища Вахтангу Айвазяну, я спросил его, сколько похоронили на Молдаванском кладбище, это центральное кладбище, там похоронено за эти два дня около 80 человек, он точно цифру не назвал, потому что все время эта цифра меняется. Сегодня будут тоже похороны, и, скорее всего, он говорит, что это будут десятки похоронных процессий. Но он же также, этот Айвазян, утверждает, что хоронят людей не только на его кладбище, а и в ближайших поселках, в Плавнинске, значит, в других городах. Поэтому посчитать, он говорит, я просто не могу, и там я могу только отвечать за свое кладбище. Еще вторая новость. Вчера мы говорили с координатором, которая занимается добровольцами. Приехали новые партии, новые группы людей. Алена Попова, она как раз координирует эту деятельность. Она раньше, день назад, жаловалась, что людей не хватает. Алена, скажите, сколько всего теперь работает добровольцев, по крайней мере, те, кого вы координируете?
Здравствуйте. У нас сейчас около 350 человек. Мы ждем прибытия еще где-то 300 или 400 новых добровольцев. Вчера приехала Наталья Водянова, и к ней постоянно подтягиваются новые психологи. Здесь работает команда психологов. Поэтому, в общем, я могу сказать, что нам еще нужны люди. Безусловно, лучше дотянуть до 1000 с лишним. Но в целом лагерь расширяется. То есть вчера было 3 палатки, сегодня палаток уже там за 20. И мы приглашаем всех присоединяться к нам. У нас систематизированная работа. У людей появился план задач, карты и так далее. Так что приезжайте обязательно.
Это была Алена Попова. Мумин, которая координирует работу добровольцев, да?
Мумин, в интернете активно обсуждают еще одну тему. Это желание некоторых политических сил сделать себе рекламу на этой трагедии. Много фотографий бутылок с водой, например, и коробок с продуктами, с наклейками, с логотипом одной из партий. Попадались ли они вам, и есть ли что-то подобное с символикой разных политических сил?
Вы знаете, я только что пришел со склада. Вот действительно, вчера и позавчера эти коробки были, вот как раз ребята отрывали эти наклейки всем известной партии, я просто не хочу ее называть. И сегодня мы зашли туда, уже наклеек нет, но остались вчерашние вот эти коробки, они уже опорожнены, то есть оттуда продукты питания вытащили, а на мусорной свалке эти эмблемы этой партии есть. Это одна партия, я других партий просто не видел. Но мне кажется, это дело вот пресекается, да, как бы это не очень здесь приветствуется. Поэтому вот в настоящий момент вот эти горы коробок, которые на складе, там они уже без наклеек. Марк?
Спасибо, Мумин. На прямой связи из Крымска был корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. В продолжение темы обратимся к европейскому опыту борьбы с подобными стихийными бедствиями и подготовки к ним. После двух катастрофических наводнений в Чехии в 1997 и 2002 годах, когда под водой оказались несколько районов Праги, в этой стране была создана дотационная программа для подготовки к будущим наводнениям. Средства на нее ежегодно выделяются из бюджета. О том, как в Чехии готовятся к наводнениям и ликвидируют их последствия, корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер беседовала с главой секции водного хозяйства при Министерстве окружающей среды Павлом Пунчахаржем.
Наводнение в 2002 году было третьим по счету крупным наводнением в Чехии. Первое в 1997 году тоже имело трагические последствия. Погибли 60 человек. Но уже в 2002 году жертв было меньше, 19 человек. Я бы хотел начать с 1997 года, потому что за 100 лет это было первое катастрофическое наводнение. Случившееся стало для нас уроком, потому что мы пренебрегли подготовкой на случай наводнений. В результате 5 лет спустя было меньше жертв. Мы использовали это время для принятия новых законов, была создана так называемая интегрированная система спасения. Появились пожарные и спасательные бригады, метеорологи получили более современное оборудование для того, чтобы прогнозировать приход стихии при помощи математических моделей. Поэтому, когда в 2002 году наводнение постигло Прагу, уже частично была создана охранная система при помощи водных барьеров. Я считаю, что время после наводнения — это время перед следующим наводнением, и его нужно использовать для подготовки.
Во время наводнения в 2002 году, несмотря на то, что под водой оказалась большая территория, чем 5 годами ранее, жертв было в 3 раза меньше. Каким образом удалось снизить количество смертей?
Но вчасным варованием ведели...
Это произошло благодаря тому, что удалось вовремя предупредить людей. Нас отвезли в гимнастический зал одной из пражских школ, не затронутой наводнением. 6 дней мы там переждали, а потом вернулись, чтобы начать наводить порядок.
Случалось ли, что система предупреждения не срабатывала, и наводнение происходило неожиданно так, что никто не успевал подготовиться?
Когда началось наводнение в Праге, то в городе Устье над Лабом, который находится ниже по течению Волтавы, уже готовились к приходу воды. Вслед за этим началась эвакуация в Дрездене. Этот тип наводнения связан с длительными непрекращающимися дождями. Но существует и другой вид наводнений после сильной грозы, и их предсказать намного сложнее. Связано это с неупорядоченным движением грозовых туч. Чешские метеорологи могут предсказать такое наводнение всего за несколько часов до его начала. Времени на предупреждение граждан и подготовку к эвакуации в этом случае очень мало, но, несмотря на это, мы стараемся сделать все от нас зависящее.
Как быстро в Чехии начинается ликвидация последствий наводнения?
Спасательные пожарные отряды стараются прибыть на место еще до того, как наводнение закончится. Это заслуга создания интегрированной спасательной системы. Хочу отметить, что я сам нередко удивляюсь, как быстро им удается быть в центре событий и начать работы по ликвидации последствий. В первую очередь возобновляют поставки воды, потом электричество, а вслед за этим ремонтируются дороги. На все это уходит обычно неделя, максимум месяц. Но вот на остальное, например, укрепление речного русла, строительство новых мостов, требуется 2-3 года.
Глава секции водного хозяйства при Министерстве окружающей среды Чехии Павел Пунчахарш подчеркивает, что снижение количества смертей и успешная ликвидация последствий наводнения зависит от подготовленности принимающих решения на месте, то есть там, где произошла природная катастрофа. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Кубани продолжают ликвидировать последствия мощного наводнения. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», в наиболее пострадавшем городе, Крымске, местным жителям, несмотря на усилия властей, зачастую приходится самостоятельно разбирать завалы и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. По-прежнему резко разнятся официальные данные о погибших — менее 170 человек, и неофициальные – более 1000. В городе, вопреки обещанию администрации, не налажено водоснабжение. И местные власти, и жители говорят о нехватке питьевой воды, продуктов, средств средств личной гигиены. Верховный суд России сегодня признал незаконным арест на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова в декабре прошлого года, когда в России проходили массовые акции против нечестных выборов. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобы адвокатов на арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тысячи испанских шахтеров прибыли в Мадрид для проведения акций протеста в связи с мерами правительства по сокращению финансирования горно-рудной промышленности. Китайские власти объявили, что согласны выплатить денежную компенсацию женщине, которую заставили сделать аборт, так как она не имела средств на выплату штрафа за рождение второго ребенка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Программа посвящена 250-летию восшествия на престол Екатерины Великой. Портрет императрицы в рассказах писателей и историков. В программе принимают участие Наталья Телетова, Марио Корти, Александр Горянин, Лиля Пальвелева. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобы адвокатов на арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тем временем независимая газета пишет, что дело фактически разваливается из-за отсутствия доказательств вины задержанных. Рассказывает обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева.
Сегодня будет рассматриваться кассационная жалоба на продление ареста Дениса Луцкевича, студента-заочника факультета культурологии Государственной академии гуманитарных наук. Он был на Болотной площади, однако, как свидетельствует его адвокат Сергей Леонов, не только не сопротивлялся полицейским, но и был избит при задержании. Мы готовы предоставить видео, где видно, что Денис просто стоит и противоправных действий не совершает, в то время как полицейские применяют к нему насилие, подчеркивает Леонов. Он напоминает, что защита располагает справкой из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, подтверждающей множественные ушибы спины, рук и затылочной области головы Луцкевича. Первоначально мировой суд Якиманки, куда студента доставили после событий на Болотной, отказался рассматривать его дело, обвинив полицейских в фальсификации протокола. Защита требует от Следственного комитета разобраться с действиями правоохранителей, обвиняя их в избиении Луцкевича и в подделке протокола задержания. Пока ответа на жалобу нет. Накануне в СИЗО, где находятся Луцкевич и 5 других фигурантов болотного дела, пришла с проверкой общественная наблюдательная комиссия. Как следует из ее доклада, никаких следственных действий с арестантами не ведется. К большинству из них следователь приходил один раз. Правозащитники подчеркивают, что в камерах очень душно. Но в качестве бонуса арестанты могут принять платный душ за 80 рублей или сходить в спортзал за 250. В Мосгорсуде сегодня обжалуют арест другого фигуранта болотного дела, москвича Артема Савелова. Его адвокат Фарид Муртазин рассказал «Радио Свобода» об этом деле и его перспективах.
Савелов Артем написал жалобу в Московский городской суд о том, что его права нарушили, потому что приходили двое сотрудников, неизвестных сотрудников, и пытались его допросить. При допросе они угрожали ему и заставляли его признаться в участии в массовых беспорядках, организованными Навальным и Яшиным. И в процессе угроз высказывали, что у следователя есть доказательства, видеодоказательства, и поэтому требовали, чтобы он сознался добровольно. Ну, конечно, он сказал, что фактически он этого не совершал, он этого не делал, поэтому как он может сознаться в том, чего он не совершал. Требовал адвоката, адвокат, конечно, не допустили в момент его допроса. Сейчас я жалобу написал в прокуратуру, но никаких действий со стороны прокуратуры по нашей жалобе не разбиралось. Кроме этого, в Тверской суд нам была подана жалоба в порядке 125 статьи, где мы просили, соответственно, признать незаконным действия следователя Гуревича и Габдуллина, которые допустили с 11 по 18 число неизвестных оперативных сотрудников ВВС Петровки 38, для того, чтобы они оказали для него моральное давление.
Давно были поданы жалобы?
22 июня мы написали жалобу в прокуратуру. 22 же числа мы подали в Тверской районный суд жалобу. Кроме этого, мы подали жалобу в ОНК и написали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту преступления в отношении Савелова. в Петровке 38. Я думаю, что до суда дойдет это дело. Возможно, мы сможем что-то изменить. У нас есть свидетели еще к тому же, которые подтверждают, что время, указанное следствием и у фактического задержания, разнятся. И я так предполагаю, что, возможно, следствие ошибается, и просто они другого человека подозревают.
Адвокат Артема Савелова, Фарид Муртазин, на деле своего подзащитного. Новый поворот наметился вчера в деле еще одного арестанта, Олега Архипенкова. Его защита готовит доказательства отсутствия своего доверителя на Болотной площади 6 мая. На чем строится обвинение в отношении Архипенкова, не понимает не только он сам, но и его адвокаты. В беседах с ними на заседаниях суда он подчеркивает, его вообще не было на Болотной площади в тот день. Адвокат Архипенкова Игорь Поповских рассказал независимой газете, что намерен затребовать биллинг оператора сотовой связи подзащитного, который покажет его передвижение 6 мая. Олег ехал навстречу к знакомому гостинице «Метрополь». Поскольку там все было оцеплено, он попытался пройти через кольцо ОМОНа, объясняя, что его ждут, после чего был немедленно скручен и посажен в автозак. Вчера в Тверском мировом суде Москвы как раз слушалось дело об этом задержании. По материалам дела, Олег Архипенков был задержан около 18:30 на площади Революции, а не на Болотной площади. Ему же вменяют действия, которые были совершены в период с 16 до 17:30 на Болотной, когда акция к тому же была законной и согласованной, отмечает адвокат. Для того, чтобы взять Архипенкова под стражу, суду хватило показаний одного из ОМОНовцев, который сказал, что тот якобы пытался ударить ногой полицейского, стоявшего в полутора метрах от него. Жена арестанта, Анастасия Архипенкова, утверждает, что это ложь, что в указанное время она была вместе с мужем у метро «Белорусская». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Следующая наша тема связана с Россией и международной политикой. В Москве на этой неделе принимают уже вторую группу сирийской оппозиции. В понедельник в российской столице побывали представители Сирийского демократического форума, а сегодня в Москве находится делегация Сирийского национального совета, крупнейшей организации из всех противостоящих режиму Башара Асада. О том, чего бы хотели добиться оппоненты сирийского лидера от российских властей, рассказывает Данила Гальперович.
Сирийский национальный совет, делегация которого во главе с Абделем Басидом Сидой прибыла в Москву, это, как подчеркивается в справке фонда Карнеги об этой организации, самая представительная группа среди тех, кто называет себя оппозицией режиму Башара Асада. Руководители совета, как стало известно накануне, будут встречаться как минимум с двумя высокопоставленными российскими политиками – министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Комитета Совета Федерации по международным делам Михаилом Маргеловым. Незадолго до своего приезда в Россию Сирийский национальный совет отказался от любых переговоров с Башаром Асадом. В свою очередь, сирийский лидер в недавнем обширном телеинтервью дал оценку своим оппонентам, до удивления схожую с той, которую в начале 2000-х годов российское руководство давало чеченским боевикам. Это смесь, это соединение тех, кто принадлежит к Аль-Каиде, других экстремистов, не обязательно принадлежащих к Аль-Каиде, а также преступников, которые скрываются от полиции и в основном занимались поставками наркотиков из Европы в страны Персидского залива. Многое зависит от конкретных действий. Конечно, если они нападали на людей, занимались разрушениями и поджогами, то они террористы по любому закону. Но также там есть и люди, которых использовали, которые раньше не были преступниками. Например, им заплатили деньги, а некоторых и принудили силой. Иногда они действовали под влиянием заблуждений. Не все из них террористы, и поэтому мы присматриваемся к ним, когда они слагают оружие. При этом нынешний глава Сирийского национального совета Абдель Басид Сида совсем не напоминает описанных Башаром Асадом персонажей. Он знаток древней восточной философии, писатель и историк, последние несколько лет живший в Швеции. Кроме того, он курд по национальности, который разошелся со своей общиной в Сирии, считающей, что образование курдской автономии важнее смены режима в Дамаске. Накануне встречи с Сергеем Лавровым в интервью радио «Голос России» Абдель Басид Сида заявил, что будет убеждать Москву не поставлять оружие Асаду. Сирийская проблема начнет решаться только тогда, когда президент Башар Асад уйдет со своего поста. Без этого не имеют смысла никакие другие предложения, например, о создании переходного коалиционного правительства. В Египте армия отказалась стрелять по своему народу, а в Сирии армия убивает людей. Огонь открывается по населенным пунктам. Используется не только стрелковое оружие, но и танки, артиллерия, авиация. Поэтому-то мы и приехали в Москву, зная ее тесные связи с сирийским режимом. Известно, что Россия поставляет в Сирию оружие. Об этом мы будем говорить сейчас в Москве. Мы хотим объяснить, что диктаторский режим, который правит Сирией более 40 лет, подошел к своему концу. Речь идет о том, чтобы России сохранить хорошие отношения с сирийским народом. Эти слова Абдель-Басит Сида произнес в разговоре с Еленой Супониной, руководителем Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований. Сама Елена Супонина в интервью «Радио Свобода» сообщила, что, по ее мнению, у сирийской оппозиции и российских властей действительно в последнее время появился взаимный интерес.
Эта необходимость в контактах, она, в общем-то, взаимна, поскольку в Москве уже стали понимать, что правительство Башара Асада не справляется с ситуацией, надо строить отношения с теми, кто придет, возможно, к власти уже даже в ближайшее время. Ну, а оппозиционеры, они справятся самостоятельно с правительством Асада, с режимом не могут, и поэтому апеллируют к международной поддержке. Здесь для них отношение Москвы может быть менее важно, чем целого ряда западных и арабских стран. Но сирийская оппозиция нуждается в России, хотя и критикует ее очень сильно. Все-таки благодаря голосу России в Совете Безопасности ООН оппозиционеры вынуждены с этим считаться.
Стоит напомнить, что Россия уже как-то пыталась наладить общение с группировкой, которая свергала режим в другой арабской стране. Михаил Маргелов год с лишним назад уговаривал ливийскую оппозицию пойти на диалог с Муаммаром Каддафи. О том, в какой именно форме этот диалог позже состоялся, все, кто смотрел известные видеокадры, вспоминают с содроганием. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Что происходит с петербургской оппозицией? Обсуждаем с координатором движения гражданских инициатив Евгением Козловым и историком, членом политсовета движения «Солидарность» Александром Скобовым, ведущий Виктор Резунков. А мы продолжим «Свободу в полдень». Через несколько минут ведущие российские сайты протестуют против поправок к закону о защите детей от нежелательной информации, который сегодня во втором чтении рассмотрит Госдума. Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. И культура. Премьера балета «Капелия» в театре Станиславского и Немировича Данченко. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Крымском районе Кубани наиболее пострадавшим от мощного наводнения возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. В Магаданской области обнаружен пропавший вертолет Ми-8 службы охраны лесов. С людьми на борту все в порядке. В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что экипаж высаживал пожарных в зоне плохой связи и не мог вовремя сообщить о себе. Верховный суд России признал незаконным арест на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова в декабре прошлого года, когда в России проходили массовые акции против нечестных выборов. Теперь оппозиционер намерен добиваться компенсации по 1 000 000 рублей за каждые сутки. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы адвокатов на арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тысячи испанских шахтеров прибыли в Мадрид для проведения акции протеста в связи с мерами правительства по сокращению финансирования горнорудной промышленности. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. На севере Мали, в городе Тимбукту, исламские экстремисты из группировки «Ансардин» разрушили еще 2 усыпальницы в мечети, построенной 700 лет назад. Китайские власти объявили, что согласны выплатить денежную компенсацию женщине, которую заставили сделать аборт, так как она не имела средств на выплату штрафа за рождение второго ребенка. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с краткосрочным визитом в Лаос, став первым госсекретарем США за 57 лет, посетившим эту страну. В Москве Дорогомиловский районный суд приговорил менеджера российского отделения компании IKEA Акана Юналана к 5 годам колонии строгого режима по обвинению в коммерческом подкупе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит во втором, а в пятницу в третьем чтении поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Речь в том числе идет о контроле за доступом к информации в интернете. По задумке авторов поправок, они должны защитить детей от порнографии, пропаганды наркотиков и других опасных вещей. Эксперты, внимательно изучившие документ, считают, что таким образом в интернете фактически может быть введена неконтролируемая государственная цензура, причем делая это не с декларируемой открыто целью давления на политическую оппозицию. Акцию протеста против этого законопроекта объявили популярный в России сервис блогов «Живой журнал», поисковая система «Яндекс» и социальная сеть ВКонтакте, а также интернет-энциклопедия «Википедия». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Депутаты всех 4 фракций предлагают создать реестр сайтов, содержание которых может быть опасно для детей. В частности, под таким контентом законодатели понимают материалы, связанные с детской порнографией, пропагандой наркотиков и самоубийств. Доступ к таким сайтам предполагается закрывать. Многие эксперты сходятся во мнении, что принятие этого законопроекта фактически приведет к введению государственной цензуры в интернете, говорит руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады Алексей Левинсон.
Вполне понятно, для чего это вносится. И вот эти поправки, которые предложены сейчас к закону о защите детей от информации, они раскрывают уже достаточно откровенно подлинную цель, которую имели в виду, внимая этот закон, а именно введение цензуры, прежде всего, в сети интернет. Потому что основной новеллой нового законопроекта этих поправок является создание единого реестра доменных имен сайтов, содержащих информацию, заключенную к распространению. Прикрываясь детьми, на самом деле вводят совершенно откровенно достаточно жесткую по тем параметрам, которые прописаны в проекте цензуры интернета. Кто от этого выиграет, это большой вопрос, конечно. В любом случае, общество получит достаточно серьезный урон в плане свободы распространения информации.
Авторы законопроекта поясняют, их инициатива направлена на то, чтобы защитить детей от негативной информации, а не на то, чтобы ввести в интернете цензуру, говорит один из авторов документа, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Мы все сталкиваемся с тем, что растет количество детских суицидов, растет количество наркоманов и пьяниц, растет количество детей, которых задействуют в съемках детской порнографии, и растет число педофилов. Общество морально болеет. Мы не хотим цензуры. И все оппозиционные партии понимают, что любая цензура будет бить против них. И именно поэтому все оппозиционные партии подписались под этим законом. Он ни в коем случае не вводит никакую в интернете цензуру. Она лишь ограничивает детей от той информации, которая может им ударить по их психике.
Во вторник в знак протеста против этого законопроекта временно прекратил свою работу сайт русскоязычной Википедии. За свободу информации выступили и представители «Живого журнала». На главной странице сайта также появился баннер, сообщающий о том, что принятие этого законопроекта может привести к созданию внесудебной цензуры в русском сегменте интернета. Ожидается, что в третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект 13 июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Может ли защита детей от опасной информации обернуться государственной цензурой интернета? Вот что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Под эту статью можно подвести все, что угодно. А где же тогда были все эти годы наши блюстители морали? Как родитель, вы покупаете программное обеспечение, соответствует ему. Есть функция родительский контроль. Нажимаете на кнопку или флажок ставите, и, пожалуйста, фильтруется это все.
Каким образом они будут ограничивать детей от этого насилия там? Если у нас общество, от общества мы никуда не денемся. И на улице есть и мат, и насилие, и родители иногда этим злоупотребляют. Поэтому в прессе этого не будет в телевизоре, в программах, в интернете, все это никуда из общества не исчезнет, потому что у нас в России это уже сложившийся порядок. А что касается введения запрета на интернет, в зависимости от того, что под это можно будет подвести.
На детей действительно идет достаточный прессинг. Детям, если позволить кушать одни конфеты, они будут кушать одни конфеты. Это ни к чему хорошему не приведет. Так что я думаю, что обернется, но насколько хватит мудрости у наших руководителей не доводить это дело до абсурда, как иногда бывает.
Любая попытка решать за пользователя интернета, какая информация для них пригодна, какая их растлевает, там, развращает и так далее, она обернется ничем иным, как политической цензурой. И абсолютно это не вызывает никаких сомнений, потому что наши законодатели, особенно исполнители, ну, ничего, наверное, другого и не умеют, кроме как расшибать лоб в попытке там чему-то помолиться. Запрет пропаганды такими действиями, предотвращение какой-то педофилии, пропаганды педофилии, насилия я такими мерами не верю, потому что все, кто ищут эти вещи в интернете, они их найдут, и никакие там им запреты законодательно не помешают. А для всех остальных пользователей, добропорядочных и законопослушных, просто в ежедневном режиме будет создана масса неудобств. Но тоже все, кто хотят, все себе найдут.
Пострадают, я думаю, сотни, если не тысячи ресурсов, пользователей. Как я вижу по сегодняшней ситуации, весь ужас понимают не простые юзеры, которые сидят перед монитором, а крупные корпорации. Сегодня, скажем, на ресурсах типа Википедии или Башорга видела призывы к тому, чтобы мы писали в Госсовет, писали президенту письма о том, чтобы подобные законы не прошли.
Защита интересов детей, которые могут смотреть хоть по телевизору, хоть в интернете, все что угодно, это никого не беспокоило очень много лет. А как-то вдруг внезапно вот сейчас обострилось, в связи с тем, что, я так понимаю, просто участились выступления оппозиции, и стало нужно защищать не столько детей, сколько наивных обывателей от информации, от правды.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, может ли защита детей от опасной информации обернуться государственной цензурой интернета. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В регионах Сибири и Дальнего Востока с приходом настоящей летней жары увеличивается число лесных пожаров. От задымления страдают жители таких городов, как Новосибирск, Красноярск и Хабаровск. Чиновники отвечают в привычной для местного населения манере, занижая статистику и рассказывая в средствах массовой информации о том, что дым от лесных пожаров не вреден для здоровья. Тем временем сотрудники МЧС, Рослесхоза и добровольцы борются с огнем. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары. В Красноярском крае огнем уничтожено более 3000 гектаров леса. Стихия разыгралась на севере края. Наиболее крупные очаги огня зарегистрированы в Богучанском, Северо-Енисейском районах и в Ивенкии. Распространению огня способствует сухая и жаркая погода и отсутствие ветра. О том, как развивается ситуация с лесными пожарами, Радио Свобода рассказал заместитель руководителя по наземной службе Красноярского краевого лесопожарного центра Александр.
На территории Красноярского края действует у нас 47 пожаров на площади 11 274 гектара. За прошедшие сутки у нас было ликвидировано 25 лесных пожаров, обнаружено 24 пожара на площади 113 гектар. Запланировано ликвидации 16 еще пожаров, то есть площадь сейчас уменьшается, также уменьшается и количество лесных пожаров. На пожарах работает у нас порядка 1500 человек и 250 единиц техники.
Это был заместитель руководителя Красноярского краевого лесопожарного центра Александр Слюняев. Координатор лесных программ Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы Александр Брюханов подчеркивает, что официальная статистика лесных пожаров занижается чиновниками в несколько раз, но современные технологии, интернет и космические спутники позволяют всем желающим узнать, в каких российских регионах сейчас наиболее сложная ситуация с пожарами.
Вообще, вот Красноярский край, Томская область, Якутия –
То есть есть такой сайт, может быть, вы знаете, Гринписа, лесной форум. Там просто люди с мест пишут, и там постоянно выкладываются спутниковые снимки задымления. То есть дело в том, что многие центральные СМИ не обращали внимания на проблему. По первому, по второму каналу прошел информационный сюжет после того, как закрыли аэропорт Новосибирске там на какое-то время. Просто до этого закрывался аэропорт и в Томске, и даже в Кемерово там приостанавливалась работа. Но как бы центральный канал на это не обращает внимания. То есть это не Домодедово, не Шереметьево, видимо, считают, что неинтересно. Вот я сейчас в Москве просто нахожусь, ну, в командировке. У нас в Красноярске задымленность в городе примерно где-то уже недели три. Новосибирск сильно задымлен, Якутск. Там, конечно, нету такого ужасного запаха, как от торфяников, но хорошего мало. Видимость снижается, то есть, ну, как бы аэропорты закрываются, на дорогах опаснее передвигаться из-за того, что, ну, аварийность вырастает. Просто интересна реакция чиновников различных. Они не могут справиться с ситуацией. Вот, например, у нас, в нашем Министерстве природных ресурсов, наш министр, он дал такой комментарий, что дым от природных пожаров, он не опасен. Ну, это же не торф горит, а лес. А вот новосибирский чиновник пошел еще дальше. То есть, а он сказал вообще, что дым от природных пожаров экологически чистый даже. То есть, вот такие вот, как бы, комментарии от чиновников появляются. Ну, понятно, что это абсолютный бред.
Как, по-вашему, сейчас власти справляются с тушением пожаров?
Ну, я просто могу за наш Красноярский край. Я прекрасно знаю людей, которые вот работают в лесопожарном центре, и знаю, что там люди эти самоотверженно работают, как бы стараются. У нас даже в крае сейчас стали привлекать заключенных, ГУФСИН, которые тоже, они раньше тушили пожары. Но просто тот ресурс, который выделяет федерация на борьбу с пожарами, он, конечно, не соответствует проблеме. За последние 20 лет авиапатрулирование, ну, это вот когда самолеты летают на ранней стадии, обнаруживают пожар, меньше нас 10 раз. И надо просто сказать, что горели-то пожары у нас сильные были и раньше, то есть там в советские времена. Просто в силу того, что была сильная охрана лесная на местах, то есть были лесники в лесхозах, они могли оперативно действовать и реагировать на эти пожары. Сейчас лесников в лесу практически не осталось. То есть штат лесной службы в России он значительно сокращен, а то небольшое количество людей, которые осталось именно в лесничествах на местах, они завалены вот разной там бумажной бюрократической бумагой, отчетами всякими. То есть лесника нет в лесу сейчас, поэтому... Как правило, эти уже пожары пытаются тушить, когда там, ну, они на площади там значительно действуют.
Это был координатор лесных программ Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы Александр Брюханов. О том, что ситуация с пожарами в России в этом году будет тяжелой, эксперты предупреждали еще весной. По их мнению, если оставшиеся летние месяцы в России будет жарко, то масштабные пожары могут продолжиться не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в центральных районах страны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Кубани продолжают ликвидировать последствия мощного наводнения. По-прежнему резко различаются официальные данные о погибших, менее 170 человек, и неофициальные, больше 1000. В городе по-прежнему, вопреки обещанию властей, не налажено водоснабжение. И местные власти, и жители говорят о нехватке питьевой воды, продуктов, средств личной гигиены. Верховный суд России признал незаконным арест на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова в декабре прошлого года, когда в России проходили массовые акции против нечестных выборов. Московский городской суд сегодня рассматривает жалобы адвокатов на арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тысячи испанских шахтеров прибыли в Мадрид для проведения акции протеста в связи с мерами правительства по сокращению финансирования горнорудной промышленности. На севере Мали, в городе Тимбукту, исламские экстремисты из группировки Ансар-Дин разрушили еще две усыпальницы в мечети, построенной 700 лет назад. Китайские власти объявили, что согласны выплатить денежную компенсацию женщине, которую заставили сделать аборт, так как она не имела средств на выплату штрафа за рождение второго ребенка. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с краткосрочным визитом в Лаос, став первым госсекретарем США за 57 лет, посетившим эту страну. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона уволен с поста тренера клуба в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Крымске. Поиск завершен.
Комментарии экспертов.
Импичмент Румынии. Каковы последствия?
Право автора.
Илья Мильштейн. О корпоративном средневековье.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 8,4% к уровню такого же периода 2011 года, составив 340,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. При этом экспорт вырос на 10,3% до 220 миллиардов 600 миллионов, а импорт на 5,2% до 119 миллиардов 900 миллионов долларов. Таким образом, положительная сальдо внешней торговли России за 5 месяцев года составила 100 миллиардов 700 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 17%. Российское финансовое агентство, которое будет управлять государственными суверенными фондами и долговыми обязательствами страны, получит право вкладывать средства в акции компании, сообщил заместитель министра финансов Сергей Старчак, отметив, что такие сделки будут ограничены с учетом мнения рынка, специалистов и экспертов. Ожидается, что российское финансовое агентство должно начать свою работу с 2013 года, однако пока законопроект о его создании даже не внесен в Государственную Думу. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа выросли в январе-мае на 15,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 427 400 штук, причем почти 90% из них было ввезено из стран дальнего зарубежья, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы импорта легковых автомобилей в январе-мае составили более 8 миллиардов 700 миллионов долларов. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей в Россию на сегодня являются Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов на наивысшем уровне по своей шкале. Прогноз рейтинга, как и прежде, остается негативным. Подтверждение рейтинга крупнейшей экономики в мире агентство объясняет высоким уровнем ее диверсификации и развития, в то время как сохранение негативного прогноза существованием рисков, связанных с согласованием мер по сокращению государственного долга страны. Курс доллара на сегодня 32 рубля 97 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 53 копейки, по сравнению со вторником он также подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко под занавес сезона показал зрителям капеллию Лео Делиба в хореографии Ролана Пети. Великий балетмейстер ушел из жизни ровно год назад, и этим спектаклем театр отдает дань человеку, цитата из афиши, чье творчество стало одним из символов балета 20 века, рассказывает Марина Тимашева.
«Капелля» – комический балет, который никогда не сходил с афиш крупнейших музыкальных театров. В театре имени Станиславского и Немировича Данченко «Капелля» шла в редакции Чичинадзе. Главной партией тогда танцевали Маргарита Дроздова, Вадим Тедеев и Александр Домашов. «Капелля» Ролана Пети тоже появилась в 1975-м, но в его собственной труппе – марсельском балете. Ролан Пети много раз приезжал в Москву, работал с солистами Большого театра, но до нынешней премьеры он не дожил. На сцену Московского академического музыкального театра спектакль перенес постоянный его ассистент Луиджи Боннино. И он сам танцевал Капеллиуса на премьере. Сам Ролан Пети выступал в этой партии аж до 73 лет. Капелия Пяти нисколько не устарела, к тому же рифмуется с недавней оперной премьерой театра «Сказки Гофмана». Либретто написано по мотивам «Песочного человека» Гофмана, но от немецкого романтизма музыка Делиба и хореография Пяти и следа не оставили. Луиджи Бонино комментирует.
Роланд Пети, il en a fait une version un petit peu plus moderne. Déjà Coppelius.
Ну, уже контекст изменился с самого начала, потому что Ролан Пети осовременил как бы эту историю. Посмотрите на сам персонаж Коппелиуса. Это человек, который совсем не является таким дряхлым стариком. Он вообще ведет себя совершенно иначе, нежели в первоначальной истории Гофмана. Это, конечно же, история о любви и об одиночестве.
Сванильда приревновала своего жениха Франца к загадочной девушке, силуэт которой виден в окне дома Коппелиуса. Она проникает вовнутрь и выясняет, что соперница – кукла. Переодевшись в ее платье, Сванильда заставляет Коппелиуса поверить в то, что кукла, сделанная его руками, ожила. Обман раскрыт. Эмоциональному состоянию кукольных дел мастера не позавидуешь. Зато Франц снова и безраздельно принадлежит своей невесте. Горестная история создателя, потерявшего свое творение, проникает только в самый финал балета. А в основном спектакль остроумен, лучезарен и изящен, как музыка Делиба. Сванильда Кристина Шапран, барышня своенравная, привыкшая повелевать. Франц легкомысленно влюблен, но тоже строптив и заносчив, так что наши герои обречены на постоянные выяснения отношений. Театр можно поздравить с исключительным приобретением. Премьер Ковент-Гардена Сергей Полунин принял приглашение худрука балетной труппы Игоря Зеленского и перешел на работу в Московский академический музыкальный театр. Он отлично сложен, прекрасно обучен, очень артистичен. Хореографический текст отчаянной сложности исполнен не только членораздельно, но драматически выразительно. О спектакле сам он говорит.
Этот спектакль вообще игровой, его очень интересно играть. Первый такой веселый спектакль, который мне понравился. Вообще мне нравятся более драматические роли играть. А этот более веселый, но это сделано с таким вкусом.
По моей просьбе Сергей Полунин немного рассказал о себе.
Родился я в Херсоне. Семья моя вообще с русская, с Кубани. Но переехали в Украину, я там родился. И поступил в Киевское государственное училище. 4 года отучился. До этого гимнастикой занимался 5 лет профессионально. Акробатической. И в профессиональную школу гимнастическую попал. А после хореографического училища уехал в Лондон учиться с 13 лет один. И проучился 4 года. В театр меня в Большой звали, в Америку звали. И я решил попробовать вначале в Лондоне, как так уже там был. И стал самым молодым премьером в истории королевского балета в 19 лет. Репертуар весь танцевал. Это «Манон», «Ромео», «Байдарка», «Жизель». Очень много. И там надо повторять точь в точь. Так как поставили, никуда нельзя было сдвигаться, из-за этого мне скучновато стало. А у Ролана Пети это большая свобода движения. Вообще половина – это просто мои интерпретации характера.
В 2011 году в Большой театр из American Ballet Theatre перебрался Дэвид Холберг. В 2012 в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко Сергей Полунин. Приятная для всех балетоманов тенденция. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях культуры, но уже тесно связанных с современной политикой. Ее проявлений достаточно в экспозициях, открывшейся в Москве в Центральном доме художника 3-й биеннале молодого искусства. Подробнее Лиля Пальвелева.
Авторам дизайна биеннале, архитекторам Алексею Кононенко и Сергею Ситару пришлось немало потрудиться, чтобы в просторных залах ЦДХ выгородить множество затененных отсеков. Видеоарт здесь едва ли не лидирует. На втором месте инсталляции. Традиционные виды, вроде живописи или рисунка, в современном искусстве уже давно не в чести. Алексей Кононенко делится еще одним наблюдением.
Сейчас сложно себе представить молодежную биеннале без каких-то политически окрашенных работ. Здесь, кстати, их мало. Кроме Жиляева, я даже не могу припомнить, кто еще. Арсений Жиляев внизу со своей «Окупай-палаткой». И то он вынесен вниз, и как-то так отдельно, и не очень понятно, то ли он относится к этому, то ли нет, хотя формально относится. Но он участник акций по «Окупай» разные места. И современный художник актуальный. Он должен был еще расставить такие манекены как бы митингующих. То есть он хотел в разных местах внедряться в пространство.
Манекены в проекте Жалеева заслуживают отдельного упоминания. На самом деле это живые люди, лишь исполняющие роль манекенов. Во всяком случае, когда я попробовала обратиться к неподвижно сидящей у «Окупай палатки» девушке, она даже глазом не моргнула, и ни один мускул на густо загримированном лице не дрогнул. Автор называет такой прием «обстановочными сценами». Его персонажи действительно рассредоточены по всему ЦДХ. У каждого в руках плакат, и на одном из них читаем вполне ожидаемое «Свободу политзаключенным, свободу пусть сирает». Там, где полагается быть этикетки, Арсений Жиляев помещает развернутый текст, почти манифест. Вот несколько строчек из него. «Ужесточение законодательства в отношении проведения митингов и пикетов сделало любое собрание граждан в публичном месте потенциально наказуемым. Единственной возможностью для публичного высказывания становится одиночный пикет. Мы представляем серию обстановочных сцен с примерами одиночных пикетов». Решил откликнуться на вызовы дня и Алексей Кононенко.
Вот мы так решили с Сергеем, это мой соавтор Сергей Ситар, что без внятного крупного баннера с надписью «Фри пусть сирает» вообще не может быть молодежной биеннале сегодня в Москве. Он планирует акцию из 17 человек. Каждый должен быть одной из букв этой фразы, которая находится в разных местах, и по некому предварительно обговоренному графику они вдруг собираются и опять расходятся. То есть надпись «Фри пусть сирает» то распадается на буквы, то опять соединяется.
Среди множества выставочных площадок Биеннале молодого искусства упомянем примыкающий к ЦДХ парк «Музеон», где будет действовать открытый кинотеатр со специальной подборкой лент на тему «Подлинная и поддельная». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. Развитие событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Почему оппозиционная акция против нового закона о языке в Киеве так и не стала массовой? Произошел ли раскол между оппозицией и обществом? В программе участвуют украинские журналисты Сергей Рачинский и Леонид Швец, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы активно призываем к диалогу в Египте.
Проблема в том, что всегда стоит вопрос, сколько все-таки погибло людей.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары.
Мы, напротив, полагаем, что в будущем Сирия сможет существовать только...
В Грузию приедут 350 краткосрочных и 20...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».